А я думал, сова.
Какой год такие шуточки?
Я принцесса.
Самими собими.
Самовыгул. Какой хороший день, чтобы обесценить себя.
Всем привет! С вами подкаст «Закрой гештальт, а то дует». И здесь мы говорим о чувствах, эмоциях, переживаниях через призму психологии и психотерапии. А еще делимся личными историями, обсуждаем волнующие горячие темы и иронизируем над всем этим.
У нас сегодня записывается предновогодний выпуск, но хрен он выйдет перед Новым годом, конечно же. А может и выйдет, никто не знает.
Вот это у тебя шуточки, конечно.
Какой год такие шуточки? Значит, с вами сегодня, как всегда, Соня,
Вика,
Юля
и Настя.
Сегодня мы записываем такой праздничный выпуск, в рамках которого мы ответим на ваши вопросы. Мы сделали клич по слушателям, и сейчас выберем самые интересные, самые животрепещущие.
Все вопросы, которые нам прислали наши подписчики, наши друзья.
Любимки, пусечки, лучшие, самые люди.
Подписчики.
В общем.
Подписченцы.
Подписченцы нам прислали несколько вопросов. Мы хотим по максимуму ответить на них, но некоторые из вопросов мы, наверное, хотели бы разобрать даже отдельно, потому что были такие вопросы, которые повторялись между собой в какой-то степени, и мы решили их соединить в отдельные темы. Например, тема РПП. Мы хотим отдельно выпуск про это выпустить, поэтому не обижайтесь, если вашего вопроса здесь не будет. Это не значит, что нам он не интересен. Первый вопрос у нас задала Яна. Она спросила: у меня есть такая проблема. Я что-то делаю, но вообще считаю, что достижений в моей жизни нет. Как научить себя воспринимать свои достижения как достижения, ну типа замечать их? И вообще, как посмотреть на себя глазами своих друзей, чтобы поднять себе самооценку?
Смотря какие у вас друзья, конечно. Может быть, и не стоит их глазами смотреть на себя.
У вас одни токсики в окружении.
Как мы.
Ну, мы их токсики, но мы хорошие.
Да не, мы зайки, конечно. Ну что, я, наверное, могу много чего сказать про обесценивание, потому что мне это знакомая история.
Сказала сейчас так, как будто нас всех обесценил. Он мне это знакомая история, а вам?
Да, вам нет. Но...
Так вы можете тоже сказать.
Спасибо. Спасибо, что разрешаешь.
Это я вас сейчас обесценила?
Да.
Почему?
Сразу почему?
Что я могу сказать про обесценивание? Ну, хуйня это ваше обесценивание, конечно. Я просто хочу проанализировать немножечко, что мне помогло больше замечать свои достижения. Я помню такой момент, он у меня настал где-то спустя год после регулярной терапии, когда я сижу такая, мне терапевт говорит: вот ты всю жизнь жила с таким паттерном, что у тебя на одном полюсе ты там вообще супер классная, успешная, самая лучшая, очень деятельная и яркая. На другом полюсе ты вообще полное говно, ничтожно, и такая прям без достижений вообще, типа ничего не добилась. И вот сейчас, ну тогда, точнее, происходил такой момент, когда я почувствовала вот эту середину. Мне терапевт говорит такой: ты знаешь вообще, что ты, ну, как бы, нормальная, примерно такая же, как остальные люди. Я такая: что?
А я думала, я принцесса.
Ну да.
А для тебя это звучит как обесценивание?
Нет. Тогда я была в восторге от того, насколько меня это освободило от чувства, что ты вечно в гонке какой-то. Я это смотрела, могла воспринять тогда именно вот так, как можно же это по-разному преподнести, можно это сказать и просто там мимо ушей это пропустить. А я тогда именно сама до этого дошла. В тот момент, когда он мне это сказал, я была готова почувствовать это, и я прям такое облегчение испытала. Думаю: господи, ну да. Да, с одной стороны, это лишает меня некой блистательности, а с другой стороны, это мне дарит такую вообще свободу. Я прям выдохнула, я помню. Я так тогда заплакала. В общем, мне кажется, вот эта мысль вообще, она очень успокаивающая, что действительно у нас что-то получается лучше, чем у других. Где-то мы больше преуспели, где-то у нас в какой-то сфере больше достижений, какой-то меньше, там, чем у других. И вот, вот так вот оно постепенно, ну, как бы выстраивается, что действительно приходит понимание, что нет таких людей, у которых все вот безоблачно и всегда верхний регистр эмоций. Такого просто не бывает. Если вы видите таких людей и сравниваете себя с ними, это значит, что вы видите только одну сторону их жизни, которую они, видимо, вам и демонстрируют.
Они врут.
В силу, да, каких-то своих там маниакальных защит. Поэтому вот опирайтесь на то, как вы сейчас себя чувствуете с тем набором достижений, которые у вас есть. Скорее всего, все остальные люди имеют плюс-минус такой же набор достижений в разных сферах, но кто-то меньше, кто-то больше, там, за разное время. Примерно такой же он есть и у вас. Это значит, что, ну, как бы вы имеете право признавать свои достижения.
Мне, знаете, когда Соня сейчас говорила, у меня в голове сразу провертелась мысль о том, что я начала замечать то, что у людей есть несколько сторон. Когда ты себя с ними сравниваешь, то ты всегда сравниваешь, конечно же, самое лучшее, что тебе больше всего хочется. Когда я пришла на гештальтистскую группу и посмотрела вначале направили на людей, то, конечно, у меня какие-то проекции на людей пошли. Наверное, сейчас прошел год, и с каждой новой трехдневкой я узнавала разных людей и понимала, что, блин, у этих людей тоже очень много всяких своих каких-то проблем, своих каких-то мыслей непонятных. Когда ты начинаешь понимать, что люди реально разные, что у людей у каждого есть свои какие-то минусы, плюсы, которые ты, например, замечаешь и думаешь, что это плюсы, они такие, нет, для меня это на самом деле вот так. И на самом деле это очень прикольно. И мне кажется, вот в этом плане, что гештальтийская группа мне помогла в какой-то степени.
Я хотела сказать тоже, наверное, про свой опыт обесценивания. Вот Вика говорила про то, чтобы обращать внимание на других людей, что мы все разные. Но мне кажется, надо начать с того, чтобы обратить внимание на себя и попытаться сравнить себя с прошлой версией себя. Ну, там, допустим, пару лет назад, посмотреть, что изменилось.
Ля ты цаца.
Ну а что? А как?
Так легко. А если все изменилось в худшую сторону?
Все, говори, не слушай нас.
Мы же говорим про достижения, значит, они есть, но...
Мы говорим про обесценивание.
Ну, которые обесценивают.
Да. Ты просто сказала про достижения, я думаю, я не
говорила. Ну, вопрос-то был, да, как обесценивать, как не обесценивать свои достижения.
Свои достижения.
Ну, то есть есть какой-то набор событий, которые можно считать достижениями, но человек их не считает достижениями. Можно, например, начать вот именно с анализа, просто посмотреть, что изменилось, что вот это достижение привнесло в вашу жизнь. Можно, допустим, выписать, во-первых, список того, какие у вас есть достижения, и просто периодически на него поглядывать, потому что мы же можем включить и как бы, субъективную сторону, и объективную сторону. То есть мы как бы понимаем, что вот это может быть достижением, например, но решаем это обесценить. У меня, например, так же было. Я, например, забыла, что я хотела сказать.
Это всё твой зуб.
Не-не-не, я просто...
Ей вырвали
зуб. Забыла, какой пример хотела сказать.
И немножко мыслей. Он же зуб мудрости.
Да, без зуба мудрости чашка. У меня вот два удалены.
У меня сейчас тоже два.
У меня четыре.
Ещё два впереди.
Это чувствуется.
Ты падла.
Что хотелось бы добавить про обесценивание и про достижения. Первая мысль у меня такая, что мы существуем не в вакууме, и на нас очень влияет окружающий мир, наша среда, наше окружение, наши друзья, наши недруги, соцсети. Ну, в общем, тысячу факторов. И вот я бы хотела обратить внимание людей, которые обесценивают свои достижения, и свое внимание в том числе, потому что я тоже этим периодически занимаюсь, на то, что находится вокруг тебя, что такого происходит, что заставляет тебя, например, ну, как-то недооценивать, например, свои успехи. Как правило, конечно, это сравнение. И сравнение себя не с собой предыдущим, а с другими людьми. И как Соня сказала, что, да, часто мы видим только одну сторону, вот эту сторону успеха. И второй момент — это же тоже всё-таки процесс обесценивания. Сегодня у меня хорошее настроение, и как бы мне всё кажется таким классным, что я вот это сделал, я молодец. А завтра у меня как бы не такой хороший день, и все предыдущие успехи кажутся мне какой-то ерундой, просто песчинка капли в море и просто все тлен.
Какой хороший день, чтобы обесценить себя?
Например, да, это примерно вот у меня каждый второй, третий день. Mm-hmm. И я хочу мысль к тому подвести, что, наверное, нельзя сделать так, чтобы раз и навсегда зафиксировать вот как-то свои успехи и сказать, да, вот это вот, типа, я молодец, возможно, будут периоды, когда вам захочется это все пересмотреть, смотреть как-то. Например, вот из своего опыта я сейчас нахожусь в кризисе середины жизни, и у меня, ну, идет такая переоценка смыслов, поиск смыслов, и какие-то успехи мне не кажутся успехами, а какие-то неудачи мне перестали казаться неудачами. Поэтому это процесс такой подвижный.
Хочу добавить тоже к Юлиной мысли, как раз в заключение, такую вещь, что самооценка вообще у нас ситуативная, то есть она всегда подвержена, ну, таким колебаниям. Например, невозможно относиться к себе одинаково в том моменте, когда тебя, например, уволили с работы, и когда ты там, я не знаю, выиграл какую-нибудь премию. То есть когда ты выиграл премию, у тебя явно взлетит самооценка, ты будешь считать свои достижения значимыми, у тебя все будет классно, и это, ну, такой буст извне. Не твое личное отношение к себе, а твое отношение к себе, помноженное на вот это достижение, которое ты в моменте получил.
Подкрепленное.
Да, да. А когда наоборот случилось что-то негативное, не знаю, там ушел партнер, уволили с работы, что-то такое, то, конечно, самооценка в этом месте падает, и кажется уже, что все достижения ничего не стоят. Но это не так. Помните о том, что на нас очень влияет, правда, окружающая среда.
Я хотела ответить на вопрос, как посмотреть на себя глазами своих друзей. Есть такое упражнение, оно очень классное, но оно, конечно, требует смелости. Можно выбрать людей определенных из своего окружения. Ну, можно начать с самых близких, кому не стыдно написать что-то такое, ну, чтобы получить обратную связь, например. Вот. И вы можете составить список вопросов своему другу. Как он видит вас со стороны? Что хорошего у вас, что плохого, что нравится, что не нравится? Какие есть у вас достижения, по его мнению? Где он преуспел, где не преуспел? В общем, собрать максимально полную обратную связь. Если взять выборку из нескольких людей, и еще если набраться смелости и написать кому-то малознакомому, например, коллеге с работы или просто знакомому, с которым вы редко, но общаетесь, то вы можете узнать, что люди видят вас по-разному, и они могут подмечать те вещи, которые вы не подмечаете. И это может быть хорошей опорой для того, чтобы заметить себя, во-первых, заметить свои достижения, свои какие-то качества, как-то признать, принять, полюбить себя, если что-то будет очень неожиданное и классное, и, может быть, найти какие-то зоны роста, над чем нужно поработать.
Это часто во всяких женских марафонах просят такое задание сделать, типа.
Но это правда полезно.
И люди делают, и причем раз в несколько месяцев или лет, потому что, типа, меняется восприятие, и потом сравнивают, что там было полгода назад, что там через год.
Следующий вопрос у нас тоже от Яны. Достаточно сложный вопрос. Как поддержать маму, если у вас с ней сложные отношения?
Поддержать в чем?
Мало контекст как-то.
Я так понимаю, как поддержать маму, если что-то произошло, какое-то горе у нее, например, смерть ее подруги. Я так понимаю, какие-то такие фиктивные состояния, когда кто-то умер, или когда человек попадает в депрессию, например. А когда вы с человеком не очень близки, или близки настолько, что у вас хреновые отношения из-за этого стали, то, ну, нужно понять, как вообще возможно поддержать человека. Даже, ну, вы знаете, бывает, что ты хочешь поддержать человека, но ты не можешь, потому что ты не знаешь, как поддержать. И кажется, любое твое действие будет отталкивающим. Вот, как-то так. Настя хочет что-то нам про это рассказать.
Конечно, я же эксперт по поддержке.
Супер.
В общем, за мой небольшой опыт поддержки людей в кризисных тяжелых состояниях могу сказать, что действительно вот проблема того, что нечего сказать, это есть, это у всех, и это нормально. И можно на самом деле ничего не говорить. Я не знаю...
Мы так и делаем. Друг друга так поддерживаем.
Не грусти.
Просто...
Похрусти. Все пройдет. У меня тоже такое было.
А этот мем, где, ну, чего бы вы хотели? Ну, я бы хотел поддержки. Ну, поправляйтесь.
Типа того, да. Я имею в виду, что можно ничего не говорить, когда, знаете, лучше промолчать, чем что-то сказать. Когда ты говоришь настолько стереотипные слова, ну, у тебя в голове только мелькают какие-то стереотипные слова, не грусти.
Побудь с этим.
Да, в общем, лучше промолчать, и можно просто побыть рядом с человеком. Можно пообнимать его, просто там, не знаю, чай сделать. И еще мне кажется, очень крутая вещь такая, мне кажется, она должна быть базовой. Когда поддерживаешь человека в каком-то горе, важно делать базовую заботу. Что это значит? Это налить чай, покормить, отправить на прогулку вместе с вами, конечно же.
Самовыгул.
Обнять.
В общем, такие вот базовые бытовые вещи, потому что когда человек в горе, ему абсолютно наплевать на себя. То есть он в себе, он горюет, он страдает. Вот. Вам нужно обеспечить какой-то базовый комфорт, чтобы, ну, человек просто не умер от голода, например, если оставить его в одиночестве. Ну, мне кажется, это такое основное. Вот. Если вы не знаете, что сказать, если человек давно не кушал, сделайте ему бутербродик.
Или можете спросить, как,
да,
он, например.
Да, еще спрашивать. Спрашивать, конечно, да, это важно. Просто люди зачастую, вот, ну, даже если это не горе, даже если это какой-то депрессивный эпизод, люди часто не знают, что они хотят, не знают, что ответить. Поэтому вот базовая бытовая забота, мне кажется, это всегда хорошее решение.
Ну, можно варианты какие-то еще предлагать, например. Что бы ты хотел, чтобы я тебя там расспрашивала об этом человеке, который там ушел? Или ты бы хотел, чтобы я там вообще не поднимала эту тему? Или там ты бы хотела как-то сейчас отвлечься? Или наоборот, чтобы я как-то так поразгоняла? Ну, то есть вот.
Ну да, да, такое. Уточнять тоже, согласна, очень важно спрашивать, что предлагать. Вариант.
Еще бы хотелось обратить на тот момент, что вот сложные отношения с мамой. Я немного выскажу такую противоположную сторону. Если у вас у самих сейчас недостаточно ресурса, чтобы выдерживать, возможно, и напряжение, злость, грусть, агрессию другого человека, ну, как обычно, маску сначала на себя, потом на ребенка. Или быть готовым к тому, что реакция на вашу поддержку может быть супер разная. Она может отвергаться, она может не приниматься. И тем более, если уже до этого были сложные отношения, нужно либо быть готовым к этому, либо просто, ну, сохраняться самой, самим, собой. собим, потом
самими
собими, да, а потом
обоями
уже поддерживать другого человека.
Я хотела еще добавить, что Юля прям сказала мои мысли. Когда ты с человеком очень близок и ты слишком сильно чувствуешь его настроение, вот, например, у меня с партнером так, это очень дикий симбиоз, когда партнеру плохо, когда он злится, то это и на меня перетекает. Я тоже начинаю злиться, мне становится плохо, и поэтому я всегда вот, как Юля сказала, я стараюсь вначале себя успокоить, а уже потом посмотреть как партнеру, потому что часто бывает, если ты перенимаешь все это, и тебе становится плохо, то ты еще хуже делаешь человеку, которому плохо.
Я еще хотела добавить, Юля как раз сказала про эту маску на себя, которую нужно сначала надевать, действительно нужно сначала позаботиться о себе, и тут тоже, мне кажется, можно из личного опыта дать совет, это то, что вам нужно найти человека, который будет поддерживать вас. То есть нужна поддержка для поддерживающего. Это обязательно, потому что мы не железные. То есть считается, что если у кого-то горе, а ты там поддерживаешь человека, то как бы к тебе это не относится, и как бы что ты ноешь? Нет, на самом деле, если событие какое-то тяжелое, то нужно найти человека, с которым вы можете обсудить это, пообщаться, то есть вы сможете как-то разгрузить свой эмоциональный багаж, который вот вы забираете у человека, которого вы поддерживаете. Поэтому обязательно найдите себе такого человека, ну, из близкого окружения.
Кому сливать свое говно?
Потом другой человек найдет себе другого человека.
Поэтому у психолога всегда будет работа.
Оля нам задала следующий вопрос. Есть ли какие-то ред-флаги при выборе психолога?
У нас есть отличный выпуск про отношения с психологом. Один из первых, не помню какой точно. И там вот как раз мы перечисляем в том числе ред-флаги и прочие моменты, на которые стоит обратить внимание и при общении с психологом, и при выборе психолога. А также я думаю, что немного спустя, может быть, с началом нашей личной практики и нашей учебы, мы сделаем отдельный выпуск еще про это обязательно.
Спасибо, Юль. Следующий вопрос от Версаны. Версана спрашивает нас, что мы думаем насчет перебора с выстраиванием личных границ. То есть, когда на человека подышать нельзя, уже граница его рушится.
А хули вы дышите на чужих людей? Вопрос такой, извините, конечно.
А личное пространство, микробы, вот это все.
Может, у тебя изо рта воняет? Не хочу я рядом с тобой стоять.
Хочется вспомнить слова Федора, нашего тренера, о терроре психологии на данный момент. Конечно, против выстраивания личных границ мы ничего плохого как бы не имеем в виду, но сейчас действительно есть такой некий перегиб с развитием, так сказать, бытовой психологии, да, или какой-то популярной психологии.
Кухонной, ага.
Действительно, чтобы разобраться с твоими границами и таким образом понимать границы других людей, ну, требуется какое-то время в терапии, либо вы просто сами по себе очень органичный человек с прекрасной организацией личности, который не нарушает ничьи границы, но на самом деле, я вам скажу, это невозможно. Мы так или иначе все друг друга задеваем каждый день. Проработанные люди, непроработанные. Мы постоянно нарушаем границы друг друга. Это просто вот факт, действительность. Поэтому, когда человек ранится, как вам кажется, чуть больше, чем ну, вы планировали, или чуть резче реагирует на какое-то вмешательство там, в его границы, в его жизнь. Возможно, что дело и не в границах. Возможно, что вашему оппоненту или вот человеку, которого вы задеваете, ему, может быть, сложно отследить какие-то свои чувства и сложно об этом сказать. Я, конечно, тут призываю к диалогу, к некому контакту, когда просто буквально можно спросить, кто тебя задело в этом. Но здесь интересно так задан вопрос, здесь чувствуется такая уже как бы агрессия в вопросе небольшая, что, скорее всего, это вас задевает. И тогда хочется еще обратить внимание на то, как у вас личные границы. Может быть, ваши границы тоже кто-то очень сильно задевает, и это влечет такую реакцию.
На самом деле вопрос с личными границами для меня прям очень тяжелый, потому что раньше я всем позволяла нарушать свои границы, и у меня вообще не было какой-то такой планки, что есть личные границы, что это вообще такое. Когда я начала отстаивать свои личные границы, я, например, была очень агрессивная. Ну, я и сейчас очень часто агрессирую на это, потому что я не могу прощупать еще почву личных границ, есть ли они у меня вообще, как с кем они у меня выстраиваются.
Ты еще отстраиваешь пока их.
Да, я еще отстраиваю.
Ну,
еще
плюс у меня
кирпич такой дешевый, пока я строю, что пока непонятно, блядь, построится он, не построится.
Кто-то перданул, он уже развалился.
Да, да.
Переходим к следующему вопросу.
Как вы представляете свою первую сессию с клиентом? Классный вообще вопрос. Uh-huh. Я вот вчера это обсуждала с своим психологом. Потому что мы закончили первую ступень. Если что, вы можете нас поздравить. Да, очень классно было. Особенно в последнюю трехдневку. Вообще было в третий день охуенно. Ну, почувствовали какое-то сближение наконец-то. Потому что я вот, когда приходила к психологу, и она мне вчера прямо это сказала, у тебя всегда были какие-то жалобы на группу, а сегодня ты прям цветешь и пахнешь. Прям вау.
Вау.
Вау. Мы с моим психологом обсуждали, в принципе, как это будет выглядеть, потому что я поняла, что на второй ступени уже мы будем выступать как психотерапевты, как клиенты, а наши тренеры будут супервизорами, вот, наблюдателями такими. И для меня супервизия, например, в данном случае выглядела так, что меня будут критиковать как-то. То есть говорить мне, что вот здесь было хорошо, что вот здесь было плохо. Ну и плюс я сразу начинаю думать, что меня будут оценивать. То есть клиент придет, и он сразу будет оценивать своего психолога. Но потом мы с Сашей обсудили, Саша — это мой психолог, мы с ней обсудили про то, что как на самом деле будет это все выглядеть. И супервизор — это не тот человек, который тебя критикует, а он, наоборот, тебе помогает в процессе в этом находиться, наставляет в какой-то степени, если тебе это нужно. А по поводу первой сессии с клиентом, я думаю, это будет очень прикольно. И самое важное, мне кажется, что у меня будет, это проекция какая-нибудь. Я обязательно что-то такое словлю. Потому
для
что,
этого
мне кажется...
нужен супервизор.
Да.
Когда ты славливаешь, ты что словила, приносишь и говоришь, вот смотрите,
вот
что я поймала.
Вот какое говно.
Не, он скажет, верни себе проекцию.
Что ты об этом думаешь? Что ты видишь? Что ты видишь себе в этом? Себе? Себя?
Соня, такой взгляд был.
Она думать
я не могла остановиться.
Она сразу думать начала об этом. Настя, я что-то хотела добавить.
Мне кажется, я буду очень нервничать. У меня будет прям паника. Интересно, нужно ли узнавать у клиента, с каким запросом он приходит? Ну, скорее всего, нужно.
Угу. Конечно. Ну, в общих чертах.
Но все равно как будто есть страх к этому не подготовиться, потому что, а мало ли о чем там будет он говорить, потому что, как мы знаем о наших сессиях, которые были на трехдневке, запросы обычно одни, а заканчиваются другим. И очень много разочарованных участников сидят такие, а я ожидал вот это, а оказалось сова.
А я думал, сова!
Ты зумер, ты не знаешь этот мем.
Нет, я не знаю этот мем.
Мне сказали, продолжать говорить мем.
Да,
хорошо. Говори, я тебе и не запрещала.
Мем, крем, секс, текила.
Секс, а не секс.
Секс! Мем.
Крем.
Да все.
Еще у меня всегда бывает такое, что я боюсь не задать правильного вопроса и понять, в какое русло нужно двигаться с клиентом. Но это, мне кажется, даже не первая сессия, это уже вторая, потому что первая всегда знакомительная. Там в целом делать-то нечего, просто слушаешь, что происходит в жизни, в прошлом.
Ну, заебись. Большинство клиентов, если что, думают, что они сейчас придут к психологу и
решат
на пару сессий решат
свою.
Ты такой, ну, там первая сессия, особо ничего не надо, конечно, делать, блин.
Особенно в гештальте.
Работы, по сути, нет.
Зависит от подхода.
Да,
на самом деле.
В гештальте...
Если это гипносессия, то у тебя из первого прихода будет приход.
Прихода,
ну,
да.
Не, ну, вообще, это точно не про быстрое.
Если, например, человек в остром каком-то состоянии, нужно же его снимать все равно.
Сначала да.
Все равно, если первая сессия будет, хотя бы половина сессии, это будет знакомство.
Да.
Что нельзя же просто с корабля на бал.
У меня так уже много всего как будто было связанного с психологией и с какой-то практикой психологической, что у меня уже как будто первая сессия давным-давно была. Но если представить вот такую ситуацию себе в вакууме, у меня есть почему-то уже такая и четкая какая-то уверенность, и достаточное количество знаний, и волнение тоже присутствует. Я себе именно вот так вот первую сессию как-то не рисовала, но вот у меня скорее здесь уже больше интереса, чем волнения, и я думаю, вот практика, которая нас ждет на второй и третьей ступени, только укрепят мои силы в этом. Очень будет интересно попробовать.
Да, задайте нам этот вопрос через полгода, мы узнаем что-то новенькое об этом.
А потом еще через полгода.
А у меня пришла мысль, что вот Настя говорила, мне кажется, вообще стоит записать такой, может быть, отдельный выпуск, как первая сессия с психологом. Было бы интересно послушать, как и про гештальт-подход, так, возможно, про другие подходы. Возможно, мы пригласим в гости представителей других направлений и спросим, как
конфессии.
Конфессии, да.
Со стороны психолога
Эксология.
Или со стороны клиента?
Со стороны психолога.
Да, про волнение, я думаю, оно точно присутствует, но у меня еще есть какой-то азарт. Вот очень много интереса и азарт,
И мне просто легче по жизни импровизировать, чем к чему-то искусственно готовиться. Поэтому для меня первая сессия, наверное, ну и вообще сессии, они вот этим и привлекательны, что ты не знаешь, что там будет, ты не можешь к этому подготовиться, и ты, ну, в моменте решаешь какую-то задачу. Мне вот это интересно. Поэтому я думаю, что у меня будет какая-то уверенность, может быть, которая будет основана на том, что у меня мало опыта в этом и мало опыта разочарования.
Синдрома самозванца у Сони нет.
У меня нет синдрома самозванца в этом смысле, да. Но еще потому, что я задрот. Я реально задрот.
Нарцисска.
Просто за счет того, что... Почему? Мне кажется, это из-за, наоборот, какой-то...
Ты такой.
Может быть, из-за нарциссизма, я не знаю. Ну а что?
В данном контексте это очень пригодится.
Мне кажется, это хорошо.
Это хорошо. Все, что связано с тобой, хорошо, зай.
Спасибо, зай. Yeah. Давай еще вопрос.
Энеша спрашивает у нас, думали ли мы уже, какую специализацию будем выбирать, типа РПП, сексология или что-то такое?
Не думали.
Я думала, ну, может быть, это пройдет, но пока у меня интерес к специализации по работе с зависимыми личностями. Мне вот это очень нравится, я прям кайфую от всех наркоманов моих любимых там. Ну, в общем, не знаю, меня очень захватывают эти люди, их истории, их болезнь, наверное. Вот, наверное, да, природу зависимости я бы хотела.
А у меня всегда было такое в голове, что я бы хотела работать с серийниками, с маньяками, с убийцами. То есть это как в фильме «Ганнибал Ректор». Ганнибал Лектор именно в фильме, да?
А что, есть такая специализация?
Это клиника. Мне очень интересно изучать серийников и маньяков и так далее, но так как ничего такого нету, то есть это абсолютно другое в психологии, другая сфера, я так понимаю, то я бы, наверное, тоже хотела работать с зависимыми людьми. Но еще плюс у меня есть точные ред-флаги, с кем бы я точно не хотела работать.
Кем?
С людьми, которые на грани самоубийства, например. Потому что я считаю, что в данном случае, ну, для меня лично гештальт тут сразу не разберется.
Ну, это потому что не психотерапия. Это снятие просто симптомов.
А также я бы не хотела работать с детьми.
О специализации бы хотелось добавить. У меня было много идей в процессе моего предыдущего обучения, и сейчас я поняла, что с течением времени у меня меняются пристрастия, и мне на данный момент сложно на чем-то остановиться. У меня, в принципе, сохраняется интерес к клинической психологии и к психиатрии в некотором роде, но пока вот таких вот быстрых выводов я не делаю. Пока посмотрю, что будет дальше. Возможно, у меня расширится зоны интересов, и будет интересно что-то еще.
Соня вот сказала, что ей нравится работать с зависимыми, да, людьми. В какой-то степени мне тоже это интересно, но вот Юля сказала то, что ей интересна клиническая, да, психология, психотерапия, психиатрия, да, ты сказала даже, психиатрия даже. Вот, мне тоже это все, блин, интересно, и, наверное, я как Юля поняла, что мне все интересно пока что, и я вот для себя сейчас, я думаю, не могу выбрать. Только единственное, вот есть какие-то ред-флаги, как я сказала, которые я, в принципе, ну, с чем бы я не хотела работать. Но это тоже может измениться.
Вообще все может измениться.
Жизнь, боль.
Я всегда думала, что я хочу пойти на специализацию. Я еще об этом думала 2 года назад, когда пошла, поэтому размышляла. Но я так и не придумала, что я хочу. Придумала еще рано, пока об этом думать, что так и есть. Тоже интересует клиническая психиатрия. Думала еще про особенности депрессии и, возможно, пограничное расстройство личности. Что-то вот такое клиническое, тяжелое что-то туда. Пока, наверное, только такие варианты. Мне, наверное, не интересен РПП. Мне интересны дети. Вроде все. Кстати, зависимости тоже интересны, но, наверное, мне бы интересно было поработать с таким клиентом, но не учить, наверное, специализацию.
Еще один вопрос от Инеши. Есть ли что-то, что бесит в процессе обучения? У нас был классный выпуск про наши 3 дневки на гештальте, прям отдельный, и мне кажется, он достаточно забавным получился. Вот кто интересуется, может послушать. Ну, может быть, у вас еще что-то бесит в процессе обучения?
Да, люди. Которые тут сидят.
О-о.
Не знаю, стоит ли это говорить, что меня бесило, когда все обсуждали несколько дней сбор в малые группы. Несколько 3 дневок этому посвятить.
Меня, знаешь, что раздражало? Что обсуждали вот эту поездку на зимнюю школу там и так далее. Я задумалась, почему. Потом поняла, потому что я не могу себе это позволить сейчас, блядь.
Не, ну вот меня, например, бесило, что несколько 3 дневок, значительное количество часов было посвящено тому, что будет происходить на 2-й ступени, а это разделение на малые группы. То есть там 3-4 человека, когда мы будем вне 3 дневок собираться и работать над заданием, которое нам дадут тренера. Ну, я так понимаю, терапевтировать и терапевтировать.
Еще раз терапевтировать.
Почему меня это бесило? Потому что мы, кажется, начали совсем загодя это обсуждать.
Загодя.
Приемлемо.
3 трёхдневки назад начали все паниковать. Не знаю, у меня просто поинт такой, что это будет на второй ступени. То есть в следующем году, в феврале, с первой трёхдневки нам скажут, что делать, как выбрать, что мы будем делать. Нам все объяснят. И просто я не понимаю, зачем обсуждать так долго, если все инструкции будут даны немножко...
Сложно справляться как будто с беспокойством других людей, да? Кажется, что только время тратим на это.
Ну вот если это оправданное беспокойство, да... Но ну, мне кажется, видишь, это неоправданно.
Мы не можем, да, это для нас для неоправданно, меня... для них. Ну, в общем, Вика правильно сказала, как всегда бесят люди, и в основном нас в жизни бесят люди. Ну, возможно, еще какие-то события, которые мы не можем как-то контролировать. Там гололед может бесить.
И люди.
И люди. Гололед и люди, вот что бесит психологов на самом деле.
И очереди в туалет.
И грязные туалеты, вонючие.
Ну, я думаю, это не только психологов бесит.
Мы уже про учебу говорим.
Да. Грязный туалет. Следующий вопрос.
Есть еще один вопрос от Энеши. Бывает ли нам лень идти на учебу и как мы с этим справляемся? А то 3 дня подряд на весь день, считай, ходить сложно.
Не бывает лень.
А мне бывает.
Бывает, конечно.
Поэтому я очень часто профокапиваюсь и не хожу. Потому
что... Ну, ты не так часто не ходишь.
Да, а мне вот говорят дома, что я очень часто не хожу. Типа, зачем я туда хожу, если я не хожу?
У меня бывает так, что и да, и нет. Вот последняя трёхдневка я себя поймала на том, что в воскресенье, это последний день трёхдневки, я одетая, обутая, на картах, сижу в коридоре и просто смотрю в телефон. Причем в телефоне просто заставка. И я вот поняла, что я, типа, уже 5 минут так сижу. Когда я попыталась понять, что же происходит, я поняла, у меня уже эмоциональный такой немножко перегруз. И я не могу сказать, что это чувствуется как что-то плохое. Это просто вот как переполненность какая-то эмоциями, которые ты не успеваешь обрабатывать. И организм, дабы сохраниться, и психика, они немножко так подвисают как бы.
Загодя.
Загодя. И вот какое-то время я вот так на картах в коридоре привела, потом, ну, собралась, поехала. О том, чтобы прогулять, у меня мысль пока не возникало, но я, возможно, думаю, что это впереди еще такие реакции. Пока что, скорее, больше я с энтузиазмом как-то, но я чувствую усталость, особенно на 3-й день, и потом 2-3 дня мне требуется прям отдых после этого, вот прям релакс, отдых, какое-то кино вот я смотрела, вязала, то есть никакой такой эмоционально-интеллектуальной освободительностью я себя не нагружала.
Это очень классно, когда ты можешь после 3-дневки позаботиться о себе так, как ты хочешь. Да. У меня лично работа в офисе сейчас с какого-то момента началась, и мне прям тяжко. Ну, то есть я понимаю, что я выхожу опять в коллектив, в open space, я должна опять со всеми общаться, а у меня вот вообще нет сил. И, типа, я еще понимаю, что я не высыпаюсь, потому что, чтобы после 3-дневки отойти, мне нужно поспать, ну, мне кажется, примерно целый день. И именно поэтому в такие моменты я иногда понимаю, почему я не хожу на учебу. То есть, ну, у меня не бывает такого часто, как Настя сказала, хотя мне постоянно кажется, много. Я много пропускала всего. Но, скорее всего, я много пропускала, потому что я часто не слушала.
И вид агрессии небольшой такой.
Иногда не хочется ходить, потому что именно перегружаешься от людей, их овер дохуя. Это как open space. Гештальтская группа — это как вечный open space, мне кажется, на весь день.
Как open heart.
Да, вот, Настя, ты сказала, у тебя тоже бывает такое, что тебе прям лень идти на учебу.
Да, у меня бывает тоже, что не хочется ходить. Это проявляется не так, как на прошлой учебе. В прошлой учебе я прям не выдерживала эмоционально. Мне не хотелось сталкиваться с людьми и с их чувствами, со своими чувствами, которых я не чувствовала, с каким-то страхом, не знаю. А в этот раз мне чаще не хочется идти, потому что хочется чем-то заняться, ну, чем-то своим хочется заняться. Там провести время с молодым человеком, что-то поделать. Там, допустим, на неделю ко мне пришла идея что-нибудь, чем-нибудь заняться в выходные, а потом оказывается, что у нас 3-дневка, и такой... Что же делать? Вот.
Но ты пришла.
Ну, да, я прихожу, что делать?
Ну да, я прихожу. К сожалению, приходит, да. Что же делать? Я всегда говорю так. Ну я же деньги заплатила, надо идти. Мои же деньги, я сама на них заработала. Надо идти.
Ну классно, что вот помните, нам сказали, что в любом состоянии приходите, хоть в пижамах, хоть полежать, хоть как в этот раз удалось и полежать, и в пижамах. И в общем, классно, что мы все дошли все-таки.
У меня, мне кажется, не бывает такого, что я не хочу идти, потому что я еще нахожусь в такой фазе очарования группой и всем вот этим процессом, и людьми, которых я там встречаю, с которыми я сближаюсь. И у меня пока не, ну, нет вот этой стадии пресыщения. Но я уверена, что она появится. Просто мне нравится быть захваченной вот такими-то процессами. Но рано или поздно оно, конечно, всегда становится менее интенсивным.
Мне кажется, у Сони такое, потому что она еще молода.
Возможно.
Возможно.
Мне кажется, я просто... мы просто повидали дерьма.
Вы видели некоторое дерьмо.
Да, кушали. Знаем.
Следующий вопрос.
И еще один вопрос от Инеши. Ей прям нравится задавать нам вопросы, это очень классно. Инеша, продолжай в том же духе.
Спасибо.
Ну и из личного. Какие планы на 25-й год, связанные и не связанные с психологией? Это знаете, как вот в Инстаграме подводят все...
Я не хочу это делать. Нахуй.
Подводят все какие-то свои итоги и так далее. А у меня, знаете, какая была фигня? В том году, 14 декабря, я сделала себе в отложенных сообщениях в Телеграме, написала себе сама пожелание.
Класс. На день рождения.
Да.
Супер.
И теперь каждый год я буду писать, чтобы понимать, что у меня менялось.
Вообще офигенно. Просто рекомендуем всем эту практику. Ты пишешь себе в свой день рождения пожелание на следующий год.
Да. Пожелания и как бы какие-то свои цели. Супер. И потом я перечитываю, ну и как бы что-то у меня получилось, что-то нет. От чего-то я уже отказалась, то, что мне это не зашло.
Прекрасно пересекается с нашим самым первым вопросом про достижение обесценивания. Мне кажется, вот такая динамика прямо, которую можно увидеть, это очень круто.
Я классная.
Да. Ви классная. А про 25-й год, это, наверное, такой наш завершающий будет вопрос. Хорошо так им закончить. В 25-м году, возможно, кто-то из нас сможет поехать на интенсив по гештальт-терапии. Это специальные выездные мероприятия, тоже связанные с процессом обучения. Именно по психологии у меня, например, планы начать практиковать. Я не знаю, как Бог даст. Мне бы очень хотелось уже начать личную практику, и мне кажется, я вполне к этому готова.
Да.
Это вот мой такой личный план, личный зарок, связанный с психологией, с 25-м годом, но на самом деле пожелание это, наверное, такое у нас глобально одно — выжить в 25-м году.
Угу.
А что хотелось бы вам, друзья, пожелать? Ну, с наступающим Новым годом! Всем нам сил, всем нам не подводить итоги, если вам не хочется, подводить итоги, если вам хочется, и любви.
И продолжать слушать нас подкаст.
Да, это главное пожелание. У меня вот правда такая есть цель, чтобы у нашего подкаста было больше слушателей, у моего блога больше подписчиков, у всех было бы больше клиентов, и вообще все бы поехали на интенсив.
И жили бы в одной комнате.
И жили бы в одной комнате, и в одном доме.
Максимальное слияние.
Максимальное слияние. Мне не хватает нашего слияния, которое уже есть, нужно больше. Всем спасибо.
Так, значит, мой главный план на 2025 — это получить права. Вот. И все.
Блин, знаешь, мне очень нравится, потому что это супер реалистично звучит. Это просто офигенно. Получить права. Права человека бы неплохо получить нам было.
Но это было в России, значит, было давно.
Ви, а у тебя как?
Блин, у меня на самом деле всегда столько планов в башке. Я иногда, бывает, записываю это куда-то, а иногда не записываю. А иногда, знаете, как бывает, я записываю, перечитываю, такая думаю, да, блять, нахуй надо стирать, потому что, ну, ничего, это вообще нереалистично. Наверное, сейчас у меня основное — это реально выжить, первое. Второе — это наладить свои отношения с деньгами, потому что у меня в этом очень большой затык. Я очень сильно факаплюсь. Я вообще не умею разговаривать с деньгами нормально. То есть, ну, как бы для меня деньги — это тратить сразу, поэтому хочется как-то научиться себя сдерживать от этой компульсии.
А деньги тебе отвечают, когда ты с ними разговариваешь?
Да, за деньги — да. За деньги — да. За деньги — да.
За деньги — да. Деньги, да.
И, наверное, один из планов — это позаботиться о себе, причем во всех смыслах, не только в плане там внутренних, но и внешних каких-то интеграций, то есть все такое. Вот так.
Ура!
Ура! Как грустно.
Да, есть в феномене завершения много грусти, но есть и радость, потому что за завершением всегда начинается что-то новое. Поэтому мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Скорее всего, когда вы будете слушать этот выпуск, он уже наступит, правда. А может быть и нет. Вот, здесь как пойдет. Грустно. Юль, давай, закончи как-нибудь позитивно.
Давай, кончай.
Ты умеешь. Давай.
Позитивно заканчиваем.
Юля сегодня вся в белом, как Снегурка.
Как ангелочек.
Снегурка-девственница позитивно заканчивает. Поскольку этот год и этот наш сезон подходит к концу, то с января, я думаю, со второй половины января можно ожидать наш новый сезон. Мы обязательно затронем очень интересные темы, мы поговорим обо всех интересующих вас проблемах, постараемся сделать это, как всегда, весело, обстоятельно, экспертно, и обязательно ждите наших новых выпусков. С Новым годом, друзья!
Ура! Bushels of fun. Now the jingle hop has